Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня пошла вторая неделя пребывания в тюрьме лидера петербургского отделения партии «Яблоко» Максима Резника и непрекращающихся усилий политиков оппозиционных взглядов по его освобождению. Ситуация обсуждаем с одним из организаторов марша несогласных, активистом Объединенного гражданского фронта Александром Осовцовым. Он у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Связываете ли вы задержание, а сейчас можно уже сказать и арест Максима Резника с намечавшимся на минувший понедельник маршем несогласных в Санкт-Петербурге?
Ну, очень трудно сказать, что именно было действительной причиной ареста Максима. Большинство из моих друзей и единомышленников, и я в том числе, скорее полагаем, что такие действия против него связаны в большей степени с намечающейся конференцией по объединению демократических сил России, председателем оргкомитета, руководителем рабочей группы, в общем, реальным мотором, который является Резник.
Да, так на языке демократической оппозиции, так называемое демократическое совещание. Еще многие наблюдатели связывают это с его рассказом о том, как группа его единомышленников приехала из Мурманска и по Санкт-Петербургу заходила наугад на избирательные участки и пыталась проголосовать. Давайте послушаем этот рассказ. Его в эфире санкт-петербургского телеканала 100. Слушаем голос Максима Резника.
Наши коллеги из Мурманска, коллеги по Яблоку, приехали в Петербург и провели эксперимент. Они прошли 7 избирательных участков и сказали: мы из Мурманска, мы не можем проголосовать, потому что у нас вот прописки нет. Нет подкрепительного удостоверения, у нас есть паспорт и огромное желание проголосовать за Дмитрия Анатольевича Медведева. 7 из 7. У нас есть эти 7 бюллетеней.
Допускаете ли вы, что этот арест мог быть местью за подобную шутку?
Понимаете, в чем дело? Начинать анализировать с точки зрения логики или психологии, я вот не знаю какой, может быть, даже психиатрии, причины, по которым может произойти абсолютно внеправовая, вот даже не правовая, а внеправовая ситуация, выражаясь более публицистически, чудовищное беззаконие, которое сейчас творится против Максима, довольно бессмысленно, потому что заглянуть в чужую черепную коробку в принципе невозможно. А в такую черепную коробку, которая, содержимое которой работает по принципиально античеловеческим законам и механизмам, бессмысленно вдвойне. И что здесь явилось конкретной причиной? Ну, кто его знает? Я еще раз могу только повторить, что с моей точки зрения, скорее демократическое совещание могло выбить из колеи функционеров того криминального бюрократически-полицейского режима, который сегодня есть в России. Но это с моей точки зрения. А дальше можно строить столь же обоснованные и одновременно эфемерные версии. В том числе, например, звучит версия, что он лично очень раздражал губернатора Санкт-Петербурга госпожу Матвиенко. Тоже вполне обоснованное предположение. Все что угодно может быть. И самое главное, это, на мой взгляд, состоит в том, что сама мысль о том, что Максим ни с того ни с сего ночью на кого-то напал, избил милиционеров, при этом матерно их оскорблял, для любого, кто с ним знаком, она является абсолютно дикой. Дикой, бредовой, идиотической, взятой из... как там у братьев Стругацких в понедельник начинается суббота, творчество душевнобольных, по-моему, так это называлось, там книжка, да, фигурировавшая в тексте. Вот это творчество душевнобольных. Потому что Максим взрослый, спокойный, интеллигентный. Если измерять в общепринятых терминах классификации темпераментов, то скорее немножко флегматичный человек. Очень интеллигентный, очень выдержанный. Я знаком с ним уже, ну, лет, наверное, 7-8. Вот достаточно хорошо знаком. Значит, в самых критических ситуациях выражений более жестких, чем «так делать нельзя», я никогда от него не слышал. Ничего. И предположить, что он там, еще раз там, матерно выражаясь, избивал милиционеров, ну, это, ну, бред. Болезненный бред.
Напомню Да-да-да, спасибо, Александр. Напомню телефон нашего прямого эфира. 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33. Напомню, что сегодня пошла вторая неделя пребывания в тюрьме лидера петербургского отделения партии «Яблоко» Максима Резника, и в Москве начался бессрочный пикет у Генпрокуратуры в его защиту. Ситуацию обсуждаем с одним из организаторов марша несогласных, активистом Объединенного гражданского фронта Александром Осовцовым, он у нас на прямой телефонной связи. Писатель Эдуард Лимонов, сопредседатель движения «Другая Россия», верит в стойкость товарища.
Максим был арестован накануне марша несогласных. Его обвиняют в избиении милиционеров. Ну, вот в моей практике, запрещенной ныне партии, у нас такое было не раз. У нас 3 человека были обвинены в нападении на милиционеров. Вот один, Дима Колесников в Алтайском крае, я помню, получил 2 года, недавно только вышел. Якобы он избил в отделении милиции сразу 5 милиционеров. Думаю, Максим один из тех, кто попал под эту мясорубку. Напомню, что за 2 срока Владимира Путина около 150 человек из ныне запрещенной партии нацболов прошли через тюрьмы и лагеря. Ну, я желаю Максиму мужества, и я думаю, что он не испугается и докажет, что демократы и либералы такие же стойкие и сильные, как и национал-большевики.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню о том, что ситуация вокруг находящегося в тюрьме лидера петербургского отделения партии «Яблоко» Максима Резника мы обсуждаем с одним из организаторов марша несогласных, активистом Объединенного гражданского фронта Александром Осовцовым. Он у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопросы с Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Вот в Советском Союзе в 70-е годы судили Мальвы Ланды, да? Активистку движения за свободу выезда. Так как на носу была Олимпиада, да, и политические процессы были ни к чему, ей также устроили драку на коммунальной кухне. Появилась милиция и судили за оскорбление власти, да. Вот не считаете вы, что вот это мы уже все проходили, так же, как и с Ильей, ну, Резником?
Да, Максим Резник, у нас несколько однофамильцев есть, адвокат еще есть, Генри Резник. Это Максим Резник, лидер петербургского отделения партии «Яблоко». У нас на связи Александр Осовцов. Расскажите о вашей ситуации в минувший понедельник во время несостоявшегося марша несогласных в Москве.
Ну, ситуация структурно, на самом деле, и содержательно была похожа, к счастью, пока для тех, кто в Москве участвовал в марше несогласных, она оказалось чревато гораздо меньшими последствиями. Когда я, например, там только появился, вот на месте сбора, вот только подходил к нему, вот не то, что там не успел ничего сказать или сделать, даже еще не пришел на, собственно, площадку, подходил только. Меня уже тут же схватили ОМОНовцы и отвели в автобус. То же самое произошло еще с целой группы людей, которые потом вместе со мной были в ОВД Тверской, абсолютно то же самое. В других отделениях милиции в протоколе было написано, что мы все, я в том числе, участвовали в несанкционированном массовом мероприятии, митинги, выкрикивали лозунги и выражали свое недовольство властью. Ну, я не знаю, что могло бы произойти потом, но, честное слово, я просто не успел физически появиться там, где можно было начать что-то скандировать. Вот точно такая же клевета, ложь, поклеп возводится на кого угодно, просто на нас с статьями, которые чреваты штрафом, на Мишу Кригера, который в точно такой же ситуации был в Москве. Почему-то, ну, опять же, можно только предполагать, почему именно на него. Со статьями, которые чреваты административным арестом, а на Максима Резника уголовной статьей, которая чревата конкретным заключением до 5 лет. А по человечески это точно такое же вранье. Абсолютно одинаковое во всех случаях.
Да, Михаил Кригер вроде бы раздавал DVD-диски с фильмом «Александр Литвиненко. ФСБ взрывает Россию».
Вроде бы раздавал, но ведь это же не запрещено никаким законом.
Да, я просто для наших радиослушателей говорю, чтобы они не удивлялись. У нас как раз был эфир посвящен разгону московского марша несогласных. Тогда участвовал Гарри Каспаров, вернувшийся из Петербурга. На прямой телефонной связи был адвокат Юрий Шмидт. Илья Яшин, лидер «Молодежного яблока», начал сегодня одиночный бессрочный пикет у Генпрокуратуры в защиту Максима Резника.
Я знаком с Максимом уже почти 7 лет. Максим – это типичный питерский интеллигент, в самом хорошем смысле этого слова. Это человек, который всегда исповедовал принцип ненасильственного сопротивления, который никогда не шел ни на какие агрессивные акции. Человек, который был очень уважаем и в партии, и в Санкт-Петербурге. Человек был известным и уважаемым. И поэтому я не сомневаюсь, что дело против него сфабриковано и шито белыми нитками. Мы будем делать все возможное для того, чтобы Максим Резник поскорее оказался на свободе. У нас не так много рычагов воздействия на власть, тем более, что арест Максима Резника – это очевидно политический заказ. В условиях отсутствия нормальной судебной системы в России вытащить его будет чрезвычайно сложно. Но я повторяю, мы сделаем все возможное для того, чтобы Максим Резник как можно раньше вышел из тюрьмы.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра. Добрый вечер.
Мне кажется, в целом, то, как реагирует сегодня оппозиция на действующую власть, и в частности Максим Резник, это приведет к еще большему усилению вертикали власти, что, в принципе, неплохо, исчезнет дублирование функций, возрастет эффективность работы. Но я все-таки подозреваю, что оппозиция кое-чего добьется, и на таких, как Максим Резник, появится новое введение в Уголовном кодексе. В качестве наказания за непристойное поведение будет выбран домашний арест с электронным браслетом на ноге, и мы еще больше приблизимся к Западу. Спасибо.
Так вот, именно что и правозащитники выступают за изменение меры пресечения, даже пусть на домашний арест, на подписку о невыезде. Как вы считаете, я напомню, что у нас на прямой телефонной связи активист Объединенного гражданского фронта Александр Савцов, возымеет ли действие от поручительства, данное артистами Басилашвили и Юрским группой общественных деятелей за Максима Резника?
Ну, я должен сказать, что даже если вдруг, во что я не верю, наши усилия приведут к тому, что только что упомянул мой тезка, земляк из Санкт-Петербурга, я там родился и вырос, то это уже будет хорошо, потому что это уже будет означать существенную, качественную гуманизацию пенитенциарной системы России. Более того, для меня абсолютно очевидно, что пусть браслетом, но домашний арест – это мера несравнимая с тем, что сегодня называется в России содержанием под стражей. Потому что сами по себе условия этого содержания таковы, что по любым цивилизованным меркам это иначе как пыткой назвать нельзя. Я даже не берусь в такие вопиющие случаи, как ситуация с Василием Алексаняном. Нет, в общем и целом, те условия, в которых находятся все, я подчеркиваю, все заключенные в Российской Федерации, тем более те, кто еще не признан в установленном законом порядке виновными судом, эти люди уже безусловно, являются теми, которых пытают. В том числе и, разумеется, мой товарищ Максим Резник. Поэтому это уже будет хорошо, если домашний арест, пусть даже с браслетом. Но, к сожалению, вся тенденция пока выглядит совершенно иной и, попросту говоря, противоположной. Потому что все больше и больше людей по политическим причинам оказываются именно за решеткой. И условия их содержания становятся хуже и хуже.
Да, можно напомнить, что первые 3 дня Максим Резник держал голодовку и только по просьбе собственной матери ее снял. И уже в пятницу ему были предъявлены вот эти обвинения, которые предусматривают до 5 лет лишения свободы. Сергей Иваненко, заместитель председателя партии «Яблоко», выразил позицию руководства партии.
То, что произошло с Максимом Резником, это сигнал всему обществу, что никто не защищен. Даже в своей обычной, частной, бытовой жизни может налететь ОМОН, и вы будете посажены, потом вас несправедливым и нечестным судом могут наказать. И это угроза, по сути, для всех. И поэтому мы выражаем свой протест и возмущены тем, как на самом деле развиваются события вокруг Максима Резника. И поручительства даны вот Григорий Явлинский, в частности, и ряд других известных общественных деятелей. Ну, вот, в частности, я знаю, там Олег Басилашвили, Сергей Юрский такие поручительства подписали. Ряд депутатов, которые раньше были в «Яблоке», сейчас являются депутатами Госдумы от Санкт-Петербурга, подписали эти поручительства. Это все нужно делать, и главная задача – это чтобы общественность занималась активно борьбой, по сути дела, за свои права.
Слушаю вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вот это, я не знаю, может, это уже говорилось, но даже вот ребенок не поверит, что простой гражданин избил 3, как говорится, милиционеров, при том, которые на дежурстве, или они выпившие были. Ну, это я как-то, это, конечно, это такая гипотеза, как бы. Ну, вот. И это явная такая провокация против того, чтобы несогласных как бы немножко обезглавить, вот лишить их как бы руководителей. И мне кажется, что это действительно сигнал. Сейчас Сергей Иваненко говорил, я с ним полностью согласен. Это может случиться с каждым гражданином, как говорится, россиянином вот, в наше время. Вот.
Да, можно вспомнить случай с нашим коллегой Андреем Бабицким, который ехал в Беслан и тоже спровоцировали драку в аэропорту поблизости от него, а в результате он же получил 15 суток. Сейчас говорил Сергей Иваненко, замглавы партии «Яблоко». Мой вопрос к Александру Савцову. В каких, по вашим наблюдениям, отношениях вот федеральное руководство партии и отделение, которое возглавляет Максим Резник?
Ну, федеральное руководство, имею в виду Григория Явлинского, Сергея Иваненко, Сергея Митрохина и петербургское, большинство петербургского отделения, в том числе и прежде всего Максим Резник, находится в достаточно сложных политических отношениях, потому что взгляды Максима на коалиционную деятельность, на объединение оппозиционных сил, они гораздо шире и с моей личной точки зрения гораздо правильнее. Он, Максим, не только руководитель рабочей группы по проведению Объединенной демократической конференции, он, кстати, член Объединенного гражданского фронта, и в конференциях «Другой России» принимал самое деятельное, живое и активное, очень содержательное и интеллектуально полезное участие, выступал на всех конференциях «Другой России» всегда. Это одна сторона вопроса. Но я должен сказать, что взгляд, выраженный моим тоже старым товарищем Сергеем Иваненко, несмотря на то, что на многие вопросы мы сейчас смотрим по-разному, внутри оппозиционные, я бы так сказал, по поводу ситуации с Резником, он абсолютно правильный, и здесь мы все едины. И в наших действиях по поводу поддержки Максима и стремлений как можно быстрее добиться его освобождения, мы все будем действовать с одной и той же точки зрения и совместно и скоординированно.
Слушаем вопрос москвича Геннадия Владимировича.
Геннадий Владленович Марков меня зовут.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Значит, мне бы что хотелось сказать. Вы знаете, я двумя руками поддерживаю как бы вот Резника, да, считаю, что его действительно мужественный, смелый человек. Но мне бы хотелось напомнить, как все это начиналось. Начиналось это все с тем же самым вот осовцом, который сейчас выступает у вас, с Ильей Заславским, когда Ельцин вместе вот с этой группой обзывала тех людей, которые за порядок были, за то, чтобы СССР не погибал, называли нас краснокоричневыми, да?
Ну, как вы считаете, мстят ли вот первому поколению демократов нынешней власти слова Александра Осовцова?
Ну, мне еще раз могу только повторить, что мне очень трудно судить о мотивах и ментально-психологических, я совершенно сознательно не употребляю слово интеллектуальных, механизмах, которые происходят в головах у тех, кто творит весь этот беспредел и беззаконие. Но я хотел бы напомнить Геннадию Владленовичу, что первое, я не очень понимаю, по каким основаниям он объединил всех, меня, например, в одну группу, но я действительно всегда был против коммунистической доктрины, коммунистической практики, коммунистической идеи. Никогда не был ее сторонником, не являюсь и сейчас. Термин «красно-коричневый» не помню, чтобы я активно употреблял, но что самое главное, я совершенно не помню, чтобы до ситуации октября 93-го года кого-то за любые взгляды, сколь угодно красные или сколь угодно коричневые, даже тогда, когда, с моей точки зрения, можно было и более активно действовать, чтобы кого-то за это привлекли к ответственности. Я не помню тогда никаких эксцессов такого рода, чтобы хотя бы прозвучало сколько-нибудь бдительно, чтобы что кого-то из оппозиционеров тогдашних посадили по столь диким, бредовым, не просто надуманным, а каким-то издевательско-кретински надуманным обвинением, как сейчас Резника. И я даже не помню, чтобы применялись столь изощренно хамские и абсолютно насильственные действия, как те, которые применяются сейчас против Кригера или, скажем, недавно были применены против Каспарова.
Спасибо. Напомню, что ситуация вокруг находящегося в заключении лидера петербургского отделения партии «Яблоко» Максима Резника и непрекращающихся усилий политиков оппозиционных взглядов по его освобождению мы обсуждаем с лидером, с активистом Объединенного гражданского фронта Александром Осовцовым. Он у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Москве начинается бессрочная акция в поддержку арестованного лидера петербургского отделения партии «Яблоко» Максима Резника. Сторонники оппозиции намерены каждый день проводить одиночные пикеты у здания Генеральной прокуратуры. В Москве студенты Российской академии музыки имени Гнесиных провели в понедельник акцию против выселения из общежития. Ранее прокуратура Москвы предписала до 11 марта освободить здание общежития под предлогом необходимости ремонта. Другого помещения студентам не предоставили. Вдова Александра Литвиненко считает, что избранный президент России Дмитрий Медведев может пойти на сотрудничество с Великобританией по делу об отравлении ее мужа. В интервью «Радио Свобода» Марина Литвиненко заявила, что для Дмитрия Медведева это будет шанс показать свою независимость как политика и президента. Европейский Союз обеспокоен тем, что Россия, возможно, ведет дело к признанию независимости Абхазии от Грузии. Такое мнение выразила представитель ЕС по внешней политике Бенита Феррера-Вальднер через несколько дней после одностороннего снятия Москвы ограничений на связи с Абхазией. В Нагорном Карабахе в результате перестрелки погибли двое граждан Азербайджана, еще двое мирных жителей получили ранения. На севере Ирака, в городе Сулеймания, сегодня в результате взрыва заминированного автомобиля были ранены по меньшей мере 26 человек. В центре Багдада жертвами взрыва стали 5 военнослужащих США, еще трое были ранены. Соединенные Штаты помогут Польше модернизировать ее вооруженные силы в рамках программы по размещению элементов американской системы ПРО на польской территории, заявил президент США Джордж Буш после переговоров в Вашингтоне с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню о том, что ситуация вокруг заключенного в тюрьму лидера петербургского отделения партии «Яблоко» Максима Резника мы обсуждаем с одним из организаторов марша несогласных, активистом Объединенного гражданского фронта Александром Осовцом. Он у нас на прямой телефонной связи. Алексей Навальный, сопредседатель движения «Народ», бывший член Федерального совета партии «Яблоко», готов помочь единомышленнику.
Меня точно нельзя упрекнуть в том, что у меня какие-то особенно хорошие отношения с Максимом. Мало того, Максим Резник был одним из тех людей, которые постоянно требовали исключить меня из «Яблока». Поэтому в этом смысле я могу быть совершенно беспристрастен, но могу сказать, что Максим Резник совершенно не способен был совершить те деяния, которые ему вменяются. То есть я не могу себе представить, как питерский оппозиционер, участник марша несогласных, вдруг не с того ни сего набрасывается на милицию, пытается там избить, оскорблять, бьет его руками и ногами. Любой человек, который знает Резника, понимает, что это все выдумка. Насколько я знаю, огромное количество политиков разного уровня направили в суд заверенные поручительства за Резника. Я среди них. Они действуют правильно.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи. Я хотел бы сказать, что у нас был 12-летний ребенок, который не дал ключи двум милиционерам, которые рвались в подъезд. И вся Россия наблюдала, как, значит, он избил, ну, в смысле, как его милиционеры обвинили в избиении. И потом еще был случай в прошлом году, значит, вся Россия следила, как исполняется закон друзьям, все, а основной закон врагам. Значит, одна девушка на автомобиле, значит, оскорбляла, унижала, а потом нанесла тяжелые физические травмы двум сотрудникам милиции. И каждый раз у министра МВД спрашивали, и у главного гаишника, что же ей будет. И ничего ей не было за это. Вот так, друзьям все, только закон врагам. Спасибо.
Можно так сформулировать вопрос. Давно ли милиция используется властями в политических целях? Слово Александру Савцову.
Ну, я думаю, что милиция используется властями в политических целях довольно давно. Может быть, с каким-то довольно коротким перерывом там, на 92-99 годы включительно. Может быть, то я так до конца не уверен, но за этот период я не слышал о том, чтобы милиционеры действовали вот по тем схемам, которые только что описал уважаемый слушатель. А все остальное время, как советское, так и вот нынешнее, да, используется. Меня, вы знаете, вот поражается на самом деле то, с каким порой энтузиазмом, а порой каким-то безразличием молодые ребята в милицейской форме на это идут. Вот, ну хорошо, они там выполняют какой-то приказ на месте, хватают нас, тащат в автобусы. Это я еще с трудом могу понять. Гораздо меньше я уже могу понять, когда молодую женщину Марину Литвинович, они хватают и швыряют в автобус так, что у нее разбитые очки, синяки на теле и на лице. Ну, это можно предположить, что это двое-трое каких-то выродков. Но когда уже в отделении милиции десятки, я подчеркиваю, десятки ОМОНовцев, это десятки только в Москве и только в один день, вот в прошедший понедельник, в прошлый понедельник, потом сосредоточенно выводят и подписывают протоколы, в которых пишут откровенную, наглую, беспардонную ложь, то это что получается? Что либо в столь, казалось бы так, абстрактно, существенные для государства структуры собраны, ну, я умышленно не хочу употреблять какие-то оскорбительные термины, но, скажем так, люди, которые готовы нагло лгать в любой данный момент времени, клевеща на тех, кто ничего плохого им не сделал, а в ряде случаев по возрасту годится и не только в учителя, но и просто в матери и отцы. Там же есть и женщины, и мужчины. И откуда и каким образом, по каким критериям их тогда туда отбирают? А если они делают такое, то, естественно, в любой момент по отмашке сверху они напишут, что их били. Как они сейчас свидетельствуют против Максима Резника. Это получается, что в милиции, я подчеркиваю, десятки – это только тех, кого я видел. В Москве, в Петербурге видел, в Московской области видел. Десятки, только я один видел людей, у которых нет ни совести, ни чести. И все, что делает их, в кавычках, служителями закона, это форма и удостоверение, а также оружие. Все. Во всем остальном они нарушители закона. Еще раз говорю, я специально не хочу употреблять чрезмерно эмоциональных выражений. Но нарушители закона у меня не вызывает никаких сомнений.
Бывший депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Виктор Тюлькин, лидер РКРП, удивлен трусостью властей родного города.
Власти, я думаю, не столько центральные, сколько Петербурга, сводят счеты с политически активными товарищами из Яблока. Поскольку яблочники, хотя и утратили свои позиции в целом по России, но в нашем городе проявляют достаточно активность. Поэтому вот активность Яблока и несогласных, куда Яблоко входит, пытаются подавить такими методами. Это явно не спортивное поведение, тем более странно его наблюдать во времена триумфа власти, эйфории, которую они испытывают после результатов выборов президента. Это все говорит о том, что победа у них пирова, а положение у них не очень завидное.
Слушаем вопрос москвички Аллы Павловны.
Здравствуйте, господа. Я что хочу сказать. Мне уже 72 года, я уже в возрасте, и я очень с большим сочувствием отношусь к петербургскому яблоку. Я всегда была стабильной яблочницей, но мне сейчас не нравится позиция руководства яблока. Так что я хочу сказать. Вот я готова идти и встать в пикет в защиту Ильи Максима Резника. И я призываю Андрея Макаревича вместе со мной встать в пикет. Если он говорит, что он осознанно участвовал в концерте «Вперед, России», он осознанно поддерживает это власть, так раз он так ее поддерживает, может, он выйдет со мной туда, к зданию прокуратуры-то. Это раз. И второе. Вот сейчас Максима Резника хотят на него возбудить, вернее, уже возбудили уголовное дело. А сотрудники милиции и ОМОНа, которые избивали мирных демонстрантов годичной давности, которые выходили на марши несогласных. Там японскому журналисту голову разбили, пожилых людей. Кто-нибудь из них за это получил уголовную ответственность?
Да, раз заговорили про рок-музыкантов, вопрос Александра Осовцова. Рады ли вы, что к питерским несогласным примкнул Юрий Шевчук?
Ну, для меня довольно сложный вопрос, потому что я никогда не был особо любителем музыки вообще и рок-музыки в частности. Ну, скажем так, я, первое, рад любому, кто начинает что-то делать вместе с нами. Б. Я, разумеется, рад любому публично известному человеку. И тем более я рад тому, что в данном случае это имя Юрий Шевчук, которого я при всей своей музыкальной безграмотности хорошо помню по его песням конца 80-х, начала 90-х, которые тогда, скажем так, звучали очень широко. Я думаю, что и сейчас среди оппозиционеров они будут звучать не менее широко, и надеюсь, что это будут не только старые, но и новые песни. Поэтому спасибо ему.
Один из руководителей Союза правых сил Леонид Гозман, который ему сломали руку на предыдущем марше несогласных в Санкт-Петербурге, считает происходящее сигналом для чиновников.
Эти люди очень чуткие к сигналам. Вот они получают этот сигнал.
в виде ареста Максима Резникова, в виде разгона марша несогласных в Москве, в виде закрытия Европейского университета. Потому что нельзя же эти там десятки тысяч чиновников всех пригласить в Кремль и на закрытом совещании все объяснить. Это невозможно. Им надо как-то объяснить через средства массовой информации. Вот таким образом объясняю.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Александра.
Добрый вечер, господа, как говорил Фридрих Великий. Отвечаю Осовцову навскидку. Асташвили был повешен в ельцинской тюрьме. А у меня есть одно замечание и потом один вопрос. Вот, прежде всего, насчет браслетов. Тут надо быть осторожнее, а то как бы не накликать, как в голливудском фильме «Бегущий человек» с Шварценеггером. Там браслеты носили на шее, если человек шел не туда, куда надо, они взрывались и башку долой. Да и название демократического совещания неудачное. Попахивает февральской смутой 17-го года. А вопрос такой. Англичане в Индии в свое время сажали в тюрьму постоянно и Ганди, и Неру, и тогда миллионы индийцев тоже шли в тюрьмы эти, переполняли их и приходилось всех отпускать, потому что там была ясная цель – независимость. А что можно предложить сейчас? Возвращение зависимости от Европы и Запада? Возвращение ельцинской свободы воровать?
Да, готовы ли вы взять на вооружение тактику Индийского национального конгресса? Вопрос Александра Осовцова.
Тактику Индийского национального конгресса взять на вооружение, на мой взгляд, довольно сложно, по той простой причине, что в тот период, о котором говорил уважаемый слушатель, его политические цели разделяли миллионы индийцев. К сожалению, этого пока сегодня в России нет. Когда такая ситуация наступит, я не сомневаюсь в том, что она наступит, то это будет одно из вполне возможных форм действий и политической борьбы. Мне лично она, как любая активная, но не насильственная форма действия политического, очень нравится.
Активист Объединенного гражданского фронта Александр Рыклин, главный редактор интернет-издания «Ежедневный журнал», винит власть в политическом терроризме.
Для нас более-менее очевидно, что провокация против Максима Резника, мы рассматриваем это именно так, это заказ власти, это совершенно очевидно. На самом деле, в последнее время сложился некий баланс взаимоотношений. Власть закрывала оппозиционеров довольно редко, происходило это все-таки на несколько суток, как правило. Чаще выписывали штрафы за участие в различных несанкционированных митингах. А вот все-таки к такому политическому террору по отношению к руководителям крупных общественных организаций власть прибегает впервые. А это, вне всякого сомнения, политический террор. Вот такая масштабная провокация против лидера питерского «Яблока». Ну, я думаю, что оппозиция будет искать каких-то других форм противодействия нынешней власти. Единственное, что я могу сказать, что, конечно, они будут исключительно в рамках действующей Конституции.
Слушаем вопрос Валентина Николаевича, радиослушателя из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Володя, вот моя позиция такая, я не верю вот то, что случилось там в Петербурге. Это совсем. Надо иметь информацию. Один раз всего-навсего по телевидению был показан марш несогласных. И вот посреди Невского проспекта, или какого-то другого проспекта, по-моему, Невского, я узнал там, бежал несколько сумасшедший человек, на мой взгляд, с флагом, триколором, и вопил «Долой Путина». Значит, понимаете, это не тот элемент, который вот можно сказать, что вот он очень, так сказать, этично поступал. Следующий момент. Подходит, стоит шеренга ОМОНовцев, подходят вот эти вот несогласные. И вдруг из него вырывается старушенция, и вопит, вы там меня забили, убили и вообще все остальное. Нет, должно быть, каким-то образом сделано так, чтобы какие-то места там, где могли бы голосовать, не на центральном Невском проспекте.
Да, нужно ли создать в Санкт-Петербурге подобие гайд-парка? Вопрос Александра Совцова. Насколько объективно освещали федеральные каналы, прошедшие марши?
Уважаемый слушатель, пользуется только исключительно той информацией, которую он, ну, судя по его словам, черпает с так называемых федеральных телеканалов. Значит, если речь идет о единственном разе, когда марш несогласных был по Невскому проспекту, 3 марта прошлого года, 2007-го, я там был от начала до конца. Поэтому я не знаю, что там была за картинка и на каком канале. Но у него сложилось, очень мягко говоря, абсолютно превратное представление о происходившем. Там было не 3 человека, как бы он к ним ни относился, и как бы он их ни считал правильным оскорблять, а, ну, по разным подсчетам, от 3 до 7 тысяч человек, я подчеркиваю, от 3 до 7 тысяч. И при этом никто из того, что я слышал, а я еще раз говорю, я там был сам от начала и до конца. Я ни разу не слышал, чтобы кто-то из участников мероприятия произнес хотя бы одно нецензурное выражение. Ни разу я отвечаю за каждое свое слово. Более того, я был на всех маршах несогласных, кроме тех случаев, когда меня милиция задерживала, как бы сказать, превентивно, предварительно. Так что я уже ни на какой марш, в принципе, не попадал. И я еще раз говорю, я ни разу не слышал, чтобы кто-то, кого-то из участников марша, а не иных людей, оскорблял, унижал, обзывал, не дай бог, бил. Свидетельством моих слов является то, что ни на одном из наших мероприятий не была разбита ни одна витрина, не пострадал ни один автомобиль. И даже когда речь идет о таких вопиющих, провокационных, клеветнических ситуациях, как та, которая сейчас происходит с Максимом Резником, обратите внимание, что в результате того, что он там кого-то бил, у одного из милиционеров, если я ничего не путаю, травма почему-то на пальцах. Как правило, я могу это сказать, как человек, в свое время посвятивший значительную часть своей молодости силовым видам спорта, травмы на таких частях тела бывают у тех, кто бьет, а не у тех, кого бьют.
Слушай, вопрос из Чебоксара от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Может, я подскажу линию защиты для Резника? У меня было такое в жизни лет 10 назад, наверное, подался на провокацию ФСБ, ввязался в скандал, угрожал убийством, и вот они там вызвали милицию. И так получилось, мурыжили меня где-то 1.5 месяца, но я стоял на том, что это была провокация ФСБ, и мне угрожали, что меня изобьют там опера, но я как бы подался, но все равно готовился на себе выступать, что это была провокация ФСБ.
Достаточно ли сильная защита предоставлена Максиму Резнику? Вот у нас уже выступал адвокат Юрий Шмидт. Слово Александру Савцову.
Ну, с точки зрения юридической поддержки мы делаем все, что можем. Имя Юрия Шмидта знает уже, по-моему, большая часть населения России. Достаточно сказать, что он один из основных адвокатов Михаила Ходорковского. Непосредственно процессуальные действия по защите Максима Резника сейчас осуществляет его товарищ и партнер Борис Груст. Он публично менее известен, но Юрий Мартинович, если я сейчас вспомню, ну, почти дословно сказал, что это лучший адвокат Санкт-Петербурга, хотя публично несколько менее известен, чем Шмидт. Поэтому здесь делается все, что можно, но я боюсь, что никакая самая квалифицированная защита может не повлиять на решение суда. Ведь десятки, сотни, уже боюсь, что и тысячи примеров, и свидетелем многих из них я был, когда, и участником, к сожалению, когда судья, собственно, ничего не слушает. После того, как на процессе Ходорковского-Лебедева, я очень хорошо помню, я был ошеломлен тогда. Приобщили в качестве доказательства по просьбе прокурора
Зины Лебедева какое-то письмо, в котором Лебедев не фигурировал вообще никак. Вот просто. Ни в одном месте этого письма, начиная от адресата и кончая подписью, никак не фигурировал Лебедев. И ничего, приобщили. И если вот все пойдет по таким сценариям, то, ну что ж, как недавно получивший в результате штраф, уже выступавший здесь мой товарищ Александр Рыклин, сказал в Басманном суде, что высокая репутация Басманного суда позволяет ему надеяться на справедливый приговор. Вот если эта грустная ирония окажется уместной в ситуации с Максимом, это будет очень-очень плохо.
Активистка Объединенного гражданского фронта Марина Литвинович, создатель сайта «Правда Беслана», подозревает власти в желании сорвать демократическое совещание.
Арест Максима Резника, лидера петербургского «Яблока», это подстроенная провокация, своеобразное наказание для человека, чья политическая активность в последние годы привела к тому, что в Санкт-Петербурге проходит марш несогласных. Ведь «Яблоко» и Максим Резник в Питере были основными, скажем так, действующими силами марша несогласных. И мне кажется, что это было сделано целенаправленно и не только накануне марша несогласных, но еще и накануне демократического совещания, которое вскоре пройдет в Петербурге и подготовкой которого занимался Максим.
Вот в прошлом году во время самарского несостоявшегося марша несогласных в Самаре проходил саммит Евросоюза, и тогда Ангела Меркель посетовала президенту Путину за срыв того марша. А вот сейчас она также была в эти выходные в России, но ни словом не упомянула о гораздо большем, о том, что случилось в Санкт-Петербурге и в Москве. Кажется ли вам это симптоматичным, слово Александру Осовцову?
Знаете, я никогда не переоценивал, что ли, те возможные действия со стороны западных лидеров и западных правительств по поддержке демократических оппозиционных сил России. А я просто коротко упомяну, что я считаю любые нынешние оппозиционные движения России, которые выступают за честные, справедливые, прозрачные и свободные выборы, демократическими, потому что эти выборы и есть демократия. Так вот, возвращаясь к вашему вопросу, я не надеюсь на них. Ангела Меркель, канцлер Германии, и ее как должностная функция, так и политические интересы – это защищать интересы Германии. Демократия, свобода, благополучие, благоденствие России – довольно косвенный фактор для всего этого в Германии, поскольку в Федеративной Республике Германии это все в большей или меньшей степени было и тогда, когда в Советском Союзе был полный коммунистический тоталитаризм. Они из этого и исходят. Соответственно, ну не упомянула, значит не сочла нужным или просто не знала. В конце концов, почему Меркель, Буш, я не знаю там кто еще, Клинтон, Обама, Маккейн, Браун, Саркози, ну, ясно, что кого можно перечислять дальше? Должны о нас заботиться. Да ни почему не должны. Они должны заботиться и выполнять свой долг перед их собственными народами. И их собственные народы будут судить об их деятельности по результатам внутри своих стран. Все вопросы, которые у меня есть, это к нам самим и к нашей стране, и к ее народу, и к ее правительству. Но прежде всего к народу.
А почему власть так ужесточила методы борьбы с несогласными? В тот раз просто вас не пустили на самолет, обвинив, что у вас поддельные билеты, а в этот раз уже бросают организаторов в тюрьмы. Хотя вот вроде только что неделю назад прошли успешные выборы преемника.
А прежде всего потому, что такова логика функционирования любой террористической системы. Она в принципе не может работать иначе, кроме как ужесточая методы борьбы и, начиная с какого-то момента, террора, а затем просто уничтожения любых несогласных. Вы вспомните, и советская власть знала разные периоды, И, к счастью, например, обвиненный когда-то по антисоветским статьям в самом начале 30-х, впоследствии «Совесть нации», «Совесть России», академик Лихачев, получил всего-то 5 лет. Причем таких больше похожих на ссылку. А через там 7-8 лет по таким статьям уже ничего иного, как 10 лет без права переписки, то есть расстрел. Ему и светить-то не могло. Вот получается такой счастливый, на самом деле, для его последующей судьбы, да и когда-то потом для всей страны, парадокс. Как хорошо, что Лихачева арестовали рано. Поэтому здесь никаких рациональных причин нет. Вся причина во внутренних механизмах функционирования тоталитарных и террористических систем. Они всегда становятся все более и более жестокими, просто потому, что иных вариантов у них нет. Маховик террора, маховик репрессий остановить нельзя. Его можно только разрушить. Остановить его не могут даже те, кто его создавал, кто его запускал, и кто очень часто потом сам становится его жертвой.
Как вы считаете, удастся ли властям сорвать демократическое совещание, и на какие дни оно намечено?
Оно намечено на начало апреля, на 6 число апреля месяца. Не знаю, удастся или нет. Если арестуют всех, кто собирается в нем участвовать, значит, на эту дату удастся. Если потом арестуют всех, кто, в принципе, считает для себя возможным в нем участвовать, значит, еще на какое-то время удастся. Но все равно на какое-то время. А сейчас желающих в нем участвовать во много раз, на порядке раз больше, чем планируемое количество участников.
Спасибо. Напомню, что судьбу лидера Ленинградского яблока Максима Резника обсуждали с активистом Объединенного гражданского фронта Александром Осовцовым. Он был на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Кирилл Трухан, продюсеры Александр Аркадьев и Марк Штильман.
Бюрократия руководствуется законами административного движения общества. И то, что пытаетесь сделать вы, это попытка вырастить цветы на асфальтированной площадке.
Я бы сказал, не на асфальтированной площадке, а на куче дерьма.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220 и 7425. Свободный информационный мир.